Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай. Од Авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel Chai, Am Israel.
Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и приглашаем провести с нами ближайшие полчаса в рассуждениях на тему «Кто сегодня исполняет Ветхий Завет?». Я прочту только два стиха из... Это пятая книга Моисеева, называется «Второзаконие», с четвертой главы. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Бог, выведший еврейский народ из Египта, дал ему письменный закон, именуемый евреями Тора, а христианами – Пятикнижие Моисея. Мы, между прочим, хотели бы акцентировать ваше внимание на том, что закон в самом начале дан не устно, не в пересказах, а сразу письменно. Кроме того, стержень, сердцевина этого закона была написана самим Богом. Это 10 заповедей, которые были написаны на каменных сплитах, на каменных скрижалях. Как это было сделано, Моисей не описывает. Но сам факт чрезвычайно показателен. Бог дал закон в письменном виде, чтобы невозможно было его переиначить, исказить. Более того, он, как мы вначале прочли, предупреждает свой народ, чтобы они не убавляли и не прибавляли к нему. Как же обстоят дела в действительности? Существует мнение, что иудаисты, посещающие синагогу, живут строго по Ветхому Завету, по закону, по Торе. Да нам, христианам, и в голову не приходит, что должно или может быть иначе. А вот евреи, хорошо знающие Тору и современную религиозную жизнь своего народа, утверждают, что еврейский народ живет совершенно не по закону. То, что он не соблюдает ритуальную часть закона, мы показали в предыдущей передаче. Мы с вами говорили о том, что в 70-м году нашей эры был разрушен Иерусалимский храм, и евреи утратили саму возможность исполнять ритуальную часть закона, то есть жертвоприношение. А что они сделали с остальной частью? Оказывается, еще во втором веке до нашей эры появилась группа, назвавшая себя фарисеями, перушим, отделившиеся, которая взяла на себя роль хранителя Торы и отеческих преданий. По роду своих обязанностей они пользовались в народе чрезвычайным авторитетом, это естественно. Но впоследствии они захватили и власть над народом. И все было бы хорошо, если бы они действительно неукоснительно хранили Тору от искажений и извращений. Но, к сожалению, они сами стали на этот путь. Вроде бы под хорошим и разумным предлогом сделать исполнение Торы возможным в сильно изменившихся со времен Моисея условиях. На Тору фактически нагромождались тысячи дополнительных обременительных предписаний. При этом утверждалось, что это делается на основании глубокого знания Торы. А на практике зачастую получалось, что конкретным заповедям Торы придавался совершенно несвойственный им смысл. Кроме того, иногда причиной того или иного поворота заповедей была элементарная корысть. Фарисеи объединили имевшиеся до них так называемые отеческие предания со своими толкованиями и придали им божественные происхождения. Они мотивировали это тем, что, дескать, Бог, кроме письменного закона, дал Моисею и устный, который передавался от него к Иисусу Навину, от Иисуса Навина старейшинам, а затем пророкам и так аж до самих фарисеев. Поэтому всю эту систему толкований, дополнений они называли устной Торой. В начале III века нашей эры эта устная Тора была записана и названа Мишной. Мишна стала основанием для Талмуда, который разработан был в VI веке нашей эры. Талмуд и является сегодня официальным учением иудаизма. Содержание Талмуда выдается за слово Бога живого. И тем не менее, сами евреи свидетельствуют, что авторы Талмуда во многом противоречат друг другу. Возможно, именно это повлекло за собой обилие раввинской литературы. В результате сегодняшний раввинизм в своей практике сильно уклонился от Торы, от первоисточника, автором которого был, несомненно, сам Бог. Уважаемые радиослушатели, мы приводим эти сведения не с целью критики наших старших братьев-евреев, не с целью споров об убеждениях или чего-либо подобного. Мы очень далеки от этого. Да и приведенные данные – это не плод наших исследований либо умозаключений. Они заимствованы из рассуждений самих евреев. Мы приводим эти рассуждения лишь с целью разобраться, почему люди, читающие Ветхий Завет, не могут принять, понять Мессию Иисуса Христа, который, по нашему мнению, по нашему пониманию, совершенно логически, естественно, вытекает из откровений Ветхого Завета. И приходим к выводу, что это потому, что фактически читается не Ветхий Завет, не Тора, а то, что постепенно заменило ее. При этом, опять-таки, мы не укоряем иудаизм, мы просто усматриваем единую тенденцию, единый почерк врага Божия, который нечто подобное сделал и в христианстве, в его, католической и православной ветви, где чтение подлинно Ветхого и Нового Заветов сведено, к опасному минимуму. Этот же процесс в настоящее время захлестывает и протестантизм. Обилие противоречивых толкований, взаимоисключающих точек зрения, нечистоплотной критики, всякого рода сомнений в достоверности и подлинности самих первоисточников Ветхого и Нового Заветов просто заполонили книжный рынок. И нужно совершенное знание, ясное понимание духа ветхозаветных и новозаветных писаний, чтобы выплыть, не утонуть в этом море духовных суррогатов. Поэтому мы с пониманием относимся и к евреям, когда они совершенно не приемлют нас, христиан. Да что там нас? Они не приемлют собственного своего мессию, своего же еврея, своего же человека из Назарета. И самое логичное этому объяснение, по нашему мнению, это потому, что не читают первоисточник, подлинную Тору, письменную Тору, а пользуются всеми последующими человеческими писаниями. Мы с вами уже не раз рассуждали о соотношении Ветхого и Нового Заветов и пришли к выводу, что это нераздельные части одного и того же Откровения Божия. Мы убедились, что практически и весь Новый Завет написан евреям, о евреях и самими евреями. А мы, язычники, пользуемся этой благодатью действительно только как, как крохами со стола Господ. Поэтому очень странно выглядит сегодня картина, когда эти потребители крох взывают к господам, чтобы они обратились к обилию своего стола. Путь познания истины мы видим в одном – обращение к первоисточнику, к подлиннику. Беспристрастное, непредубежденное чтение Библии в ее полном и завершенном объеме, то есть обращение к той части священных писаний, которая уж точно, без всяких сомнений и натяжек, принадлежит к подлинному слову всемогущего Бога. Ведь сегодня это так просто. Все образованы, умеют читать. Первоисточники, то есть Библия, имеются практически на всех языках мира. Сегодня никто не нуждается в посредниках. Каждый имеет возможность и прямой доступ к истине в ее непосредственном варианте. Христос не боялся этого и сегодня не боится. Он говорил и сегодня говорит: «Исследуйте Писание, читай Тору, Ветхий Завет, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это записано в книге Иоанна, 5 глава, 39 стих. Мы хорошо знаем определение, что закон был детоводителем ко Христу. И это определение не принадлежит нам, и это определение никак не принижает значение Ветхого Завета, а наоборот, оно возводит его на величайшую духовную высоту. Представляете себе, Ветхий Завет является учителем, воспитателем христианства. Это не что-то нами придуманное, а это основание нашего учения. Это основание наших убеждений, потому что наше учение целиком вытекает из учения Ветхого Завета. И сегодня, когда мы спрашиваем, кто читает Ветхий Завет, то мы спрашиваем не только евреев, мы спрашиваем и себя об этом. Вот почему мы так много и так часто обращаемся к соотношению Ветхого и Нового Заветов. Но сегодня как раз было бы время обратить и на это внимание, что евреи, кому принадлежат эти обетования, кому принадлежат эти первоисточники, вот как оказывается в действительности, не читают подлинную Библию, читают все, что угодно, но не читают ее. И мы поставили целью и задачей вот нашей передачи сближение точек зрения христианских и еврейских, то есть христианства и иудаизма. И вот как раз эта тема нам кажется, как никакая из других, способствует этому, потому что она зовет к одному условию. Сегодня нужно читать первоисточник, Библию, читать подлинную письменную Тору, как мы выразились, как мы уже это установили для себя, потому что вот эта часть уж точно, без сомнения, принадлежит Богу. Мы сегодня не говорим о том, какие испытания выдержала книга Библии, какие испытания выдержала и какую критику она вынесла, и научную, и всякого рода подделками, и выстояла, и эта истина дошла до нас сегодня в исторической достоверности и в своей духовной достоверности. Поэтому для того, чтобы сблизить точки зрения христиан и иудеев, чтобы мы могли говорить на одной платформе, на одном языке, на языке откровения Божье, нужно и тем, и другим читать подлинники, читать всю ту же самую Библию. Вот почему это воззвание, может быть, оно уже кому-то наскучило, может быть, оно кому-то кажется уже надоевшим и пустым, читать ежедневно Библию, но это сегодня единственно верный путь сближения этих точек зрения и, главное, единственно верный путь найти подлинную, абсолютную истину, потому что действительно она кроется в этих первоисточниках. И так, как сказал, завещал в самом начале Господь евреям, чтобы они, во-первых, читали, знали, и, во-вторых, не прибавляли и не убавляли. И если вы хорошо, я имею в виду христиан, помните, чем заканчивается книга, общая книга Библии, последняя глава Откровения, она говорит об этой же мысли, что если кто прибавит или убавит, то он или лишится того, что обещает Бог, или его постигнут все то, что должно постичь всех нарушающих волю Божию. То есть полнейшее созвучие, полнейшее согласие. А почему? Потому что автор един, потому что, как мы уже утверждали, и мы сегодня настаиваем на этой истине, и, может быть, многократно будем ее повторять, что вся книга Библии с Ветхим и Новым Заветом написана евреями, евреям и о евреях. Как это не обидно и не жалко для нас, христиан-язычников. Поэтому сегодня еще раз и еще раз обращаем внимание всех, и христиан, и евреев, читать первоисточники. Если мы будем читать подлинную Библию, между нами никаких разногласий, разномыслий не будет. Мы придем к единому пониманию нашего Бога. Это очень важно и для нас, христиан, и для евреев. Важно потому, что, как мы уже указали, для нас, христиан, потому что сегодня и христиане встали на путь, ошибочный путь евреев. Сегодня мы читаем, во-первых, пишется очень много, во-вторых, читается очень много не подлинника, а всяких точек зрения, всяческих рассуждений, толкований, причем, как мы выразились, они бывают диаметрально противоположными. И сегодня вот этот разброд мыслей, вот этот разгул разных мыслей, разных мнений, он сегодня захлестывает христианство. И очень трудно приходить к одному мнению, потому что зиждется рассуждение не на подлиннике, не на первоисточнике, а на всяких рассуждениях. И сегодня, очевидно, даже возникла опасность многого чтения без чтения Библии, можно так выразиться. В принципе, говорить о том, что много читать вредно, это как-то не вяжется с логикой самого, ну, самого образа нашей жизни, нашего мышления. Это не так. Конечно, много читать – это полезно, это нужно, но уметь надо читать. Вот в чем задача. Надо уметь читать. А для того, чтобы уметь читать, нужно знать прежде всего первоисточник. Тогда человек может основательно отличить подделку, где-то уклонение от духа Писания и даже от буквы Писания, если хотите. Иначе, возможно, не то что возможно, а жизнь показывает, и идут заблуждения эти поэтому. Кстати, мы об этом тоже уже часто говорим, о наших разномыслиях и наших разногласиях. Так вот, тот пример, который мы разбираем сегодня, еще раз подталкивает и нас, христиан, и евреев, к тому, чтобы начать читать подлинники. Мы почему на этом настаиваем? Мы назвали свою передачу «Обращение к Израилю». Обращение, наше обращение, повернуть лицом в сторону Израиля, то есть понять Израиль, понять его учение, то есть иудаизм. И мы не говорим сегодня уже о каких-то политических, там, о каких-то практических несогласиях, каких-то действиях. Мы это исключаем. Мы говорим сугубо об учении, сугубо о сближении наших платформ, будем так говорить, теологических. И мы настаиваем на том, что это не только возможно, это должно быть. Это просто иначе быть не может. И мы рассматриваем то, что произошло, величайшим уклонением от истины. Вот то разделение христианства и иудаизма, которое произошло, причем произошло не только теологически, а, к сожалению, и практически в быту, и в политике, и в жизни, такое противостояние, вплоть до ненависти, вплоть до того, что мы по сегодняшний день несем этот груз антисемитизма. Правильно кто-то где-то заметил, нужно говорить не об антисемитизме, а об антииудаизме, потому что семитами являются и арабские народы. А мы говорим почему-то об антисемитизме, о других семитов, которые действительно гораздо дальше нам по своему вероучению, имея в виду ислам, мы как-то не акцентируем на это внимание. А иудаизм, из которого мы истекли, наше учение истекло, корнями которого мы питаемся сегодня, мы почему-то противопоставляем христианскому миру. Это несуразность, нелепость, такая историческая нелепость, которую, конечно, ее сегодня нужно исправлять. Так вот, мы говорим о теологическом сближении, и мы видим здесь не только какие-то возможные точки соприкосновения, а мы видим и наставим на необходимости просто слияния. Просто слияния. Мы уже в своих передачах говорили о том, что фактически христианство, век христианства в таком нашем общепринятом понимании заканчивается. Сегодня мы говорим о том, что время язычников истекает. Мы говорим о том, что церковь будет взята от земли, и служение Богу перейдет целиком к еврейскому народу. Причем служение Богу в рамках, или можно говорить, в категориях, или в принципах Нового Завета. Евреи воспримут христианство, и то, что мы читаем, как это трактует апостол Павел о жертве, которую принес Иисус Христос, о том служении, которое выполнил Он, как Он заместил весь ритуальный закон своею жертвою, своею жизнью здесь на земле, все это будет осознанными евреями, понимаем мы, соглашаемся или нет с этим, и они воспримут подлинное христианство, воспримут как учение, как свое убеждение, и встретят своего Бога, своего Мессию, все того же Иисуса Христа, которого сегодня не признают, как христиане. Они признают эту жертву, совершенную, принесенную с их помощью в начале века. Они ее признают, и вот это признание побудит и возбудит их воскликнуть: «Благословен грядый во имя Господне». То есть они поймут полностью, что иудаизм – это не что-то противоречащее, не что-то отвергающее христианство, а наоборот, что это одно и то же учение. Мы говорим о том, что учение Нового Завета – это логическое продолжение Ветхого Завета. Тора такая же священная для нас, как она священна и для израильтянина. И придет время, когда заповеди Иисуса Христа, когда учение Христа станет таким же священным для израильтянина, как оно сегодня священно для христианина. И это время уже очень близко. И мы в этих скромных беседах фактически работаем на этот момент, на это мероприятие, ну не мероприятие, а на этот акт, который совершится. Мы, как мы уже выражались, мы всего лишь какое-то маленькое орудие, маленькие исполнители воли Божьей. Сегодня идет сближение иудаизма с христианством, это формально, а вообще идет сближение еврейского народа со своим мессией, подлинным мессией. Еврейский народ готовится к его принятию. Пусть даже через еще одну ошибку, это очень горестно, но все-таки к принятию своего подлинного мессии Иисуса Христа. И как бы сегодня еще евреи не противились этим мыслям, они все равно к этому придут. Мы не потому, что мы как-то каким-то образом хотим оскорбить их, обидеть, мы просто понимаем, может быть, мы как-то раньше предвидим эту ситуацию, предвидим эту историческую необходимость, которая наступит, но они тоже придут. И мы, конечно, хотели бы быть полезными в этом плане и для евреев, точно так же и для своего народа христианства. Поэтому еще раз хотелось бы закончить сегодняшнюю беседу тем, что читать подлинную Тору, Тору письменную, данную Богом в письменном, непреложном виде, сохранившемся по сегодняшний день, не опровергнутой тысячелетиями, веками, никакими усилиями, сохранившую свой вес, свою достоверность и свою силу. Пусть это сопровождает нашу жизнь.
Гляди, мой Боже, аллилуйя, тебе мою осанну, Боже, аллилуйя, осанна, певцу Сиона, воспой осанну. Израиль ждет тебя, Спаситель, аллилуйя. Ты Пасха наша, Избавитель, аллилуйя. Осанна, певцу Сиона, воспой осанну на небе, о небе. Христу Осанну. Аллилуйя! Наш Мессия Богом данный. Аллилуйя! Осанна! Иисус Иона! Воспой Осанну на земле Оне! Аллилуйя! Марокко Бабышем Адуна!
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряненко.
Наш небесный приказал.